Радиостанция София.
Златоуст. Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Валерий Глебов. Все-таки решили мы дочитать до самого финала, написанное Клайвом Льюисом по поводу Малакандры, дочитать и постскриптум к его повести «За пределами безмолвной планеты». Просто он очень коротенький, передача сегодня будет поменьше, чем обычно. Простите. Постскриптум. Выдержки из письма, написанного автору, прототипом доктора Ренсома. Думаю, вы правы. И если внести 2-3 поправки, m.ist пойдет. Это моя уже вставка, предположение. M.ist, может быть, это малакандрийская история или мистическая история, не знаю. M.ist. Эмист пойдет. Не скрою, я разочарован. Но как ни пытайся рассказать такое, человек, действительно там побывавший, непременно разочаруется. Я уж не говорю о том, как вы безжалостно обкарнали всю филологическую часть. Мы даем читателю прямо карикатуру на малакандрийский язык. Важнее другое. Но не знаю, смогу ли это выразить. Как можно выбросить запахи Малакандры? Ничто так живо не возвращается ко мне в мечтах, особенно запах лиловых лесов рано поутру. Причем само упоминание раннего утра и лесов только вводит в заблуждение, потому что сразу представляешь что-то земное — мхи, паутину, запахи нашей планеты. А я думаю о совсем не похожем. Больше ароматов, да, но там не жарко, не пышно, не экзотично, как подразумевает это слово. Что-то ароматное, пряное, но очень холодное, тонкое, зудящее в носу. Для обоняния тоже, что высокие резкие звуки — скрипки для уха. И одновременно мне всегда слышится пение. Громкая, глухая, неотвязная музыка, насыщеннее, чем шаляпинский, теплый, темный звук. Когда вспоминаю о ней, я начинаю тосковать по Малакандрийской долине. Но знает Бог, когда я слушал все это там, я тосковал по земле. Вы, конечно, правы. В рассказе вам приходится сократить время, которое я провел в деревне, потому что ничего не случалось. Но мне жаль. Эти тихие недели — просто жизнь среди хроссов. Для меня самое важное из всего, что произошло. Я их узнал, Льюис. Как это втиснуть в ваш рассказ? К примеру, я всегда беру с собой на выходные термометр. И это спасло многих от беды. И потому знаю, что нормальная температура у хросса — 103 градуса. Я знаю, хотя не помню откуда, что живут они около 80 марсианских лет или 160 земных. Женятся примерно в 20, по-нашему в 40. Что испражнения у них, как у лошадей, безвредны и для них самих, и для меня, и используются в сельском хозяйстве. Что они не проливают слез и не моргают. Что в праздники, которых у них очень много, они, как сказали бы у нас, пьянеют, хотя не напиваются. Но что можно извлечь из этой отрывочной информации? Это просто живые воспоминания. Их трудно выразить словами. Разве в этом мире кто-нибудь сможет представить верную картину по таким фрагментам? Например, как мне вам объяснить, откуда я знаю без всяких сомнений, почему малокондрийцы не держат домашних животных и вообще не испытывают к своим меньшим братьям тех чувств, что мы? То есть это те вещи, о которых они сами никогда мне не рассказывали. Когда видишь их всех вместе, просто понимаешь, почему. Каждый из них для другого одновременно и то, что для нас человек, и то, что для нас животное. Они могут друг с другом разговаривать, могут сотрудничать, у них общая этика. В этом смысле Сорн и Хросс общаются как два человека. И при этом каждый прекрасно сознает, что другой отличается от него самого и кажется забавным и привлекательным, как бывает привлекательно животное. В нас дремлет какой-то неудовлетворенный инстинкт, который мы пытаемся насытить, обращаясь с неразумными существами почти как с разумными. На Малакандре этот инстинкт удовлетворяется. Домашние животные им не нужны. Кстати, к вопросу о видах. Мне очень жаль, что особенности жанра так упростили биологию. Разве мой рассказ создал у вас впечатление, что каждый из трех видов абсолютно гомогенен внутри себя? Тогда я ввел вас в заблуждение. Возьмем хроссов. Я дружил с черными хроссами, но бывают еще серебристые хроссы, а где-то в западных хондромитах обитает большой гребешковый хросс, 10 футов ростом, чаще танцор, чем певец, и самое благородное животное, которое я встречал после человека. Гребешки есть только у мужчин. Еще я видел в Мельделорне чисто белого хросса, но по глупости не выяснил, представлял ли он подвид, или же это просто какое-то отклонение, как наши земные альбиносы. И еще существует по меньшей мере один вид сорнов, кроме тех, что я видел. Сороборн, или красный сорн пустыни, живущий в песках севера. По рассказам, это что-то потрясающее. Мне тоже жаль, что я никогда не видел пфифльтрингов у них дома. Я знаю о них достаточно и мог бы сочинить такой визит, чтобы вставить в повествование. Но, думаю, мы не должны вводить уж совсем полный вымысел. Правильно по существу. На Земле такая фраза звучит отлично, но не представляю, как объяснил бы это Уарси. Кстати, я серьезно опасаюсь, смотри мое предыдущее письмо, что не дослушал его до конца. И вообще, почему наши читатели, похоже, вы о них знаете все, а языки не хотят слышать ничего, а о пфифльтрингах как можно больше? Что ж, поработайте над этой темой. Тогда неплохо бы рассказать, что они откладывают яйца, что у них матриархат, и живут они недолго по сравнению с другими видами. Обширные равнины, где они обитают, очевидно, были когда-то дном Малакандрийского океана. Хроссы, бывавшие у них, рассказывали, что шли в глубине лесов через пески, а вокруг окостенения, вернее, окаменелости древних волнорезов. Нет сомнения, что те темные пятна, которые мы видим на марсианском диске с Земли, это именно они. Это напомнило мне карты Марса, которые я смотрел после возвращения. Они так сильно друг с другом не согласуются, что я оставил все попытки найти тот свой хондромит. Если вы хотите попробовать, надо искать в районе канала Северо-Восток-Юго-Запад, пересекающего Северный и Южный канал не более чем в 20 милях от экватора. Но разные астрономы видят разное. Теперь к тому из ваших вопросов, который раздражает меня больше всего. Может быть, Эликан, описывая Эльделов, смешивает понятия тонкой материи и высшего существа? Нет, смешиваете вы. Он сказал две вещи. Что у Эльделов тела иные, чем у остальных животных планеты, и что они превосходят всех разумом. Ни он, никто другой на Малакандре никогда не смешивал одно утверждение с другим и никогда не выводил одно из другого. На самом деле у меня есть основания думать, что существуют еще иррациональные животные с эльдиловым типом тела. Помните воздушных зверей Чосера? Интересно, сумеете ли вы благоразумно обойти проблему речи эльдилов? Я согласен, что если вы начнете рассуждать об этом в сцене суда, там, на Мельдилорне, это перегрузит повествование. Но ведь сообразительные читатели спросят, как же эльдилы, которые, по всей видимости, не дышат, могут разговаривать? Мы действительно этого не знаем. Почему бы не признаться в этом читателю? Я изложил мистеру Дже, единственному из ученых, кому доверяю, вашу теорию, что у них могут быть инструменты или даже органы, бездействующие на воздух и таким образом извлекающие звук. Мне кажется, это уже от себя я добавляю. Наверное, все-таки органы, действующие на воздух и таким образом извлекающие звук. Как бездействующие органы могут на что-то воздействовать, извлекать звук. Но, тем не менее, имеются у них инструменты или даже органы, действующие на воздух и таким образом извлекающие звук. Но он, кажется, этот мистер Дж, не слишком этим воодушевился. Ему представляется более вероятным, что они непосредственно воздействуют на уши тех, с кем, в кавычках, говорят. Конечно, все это очень сложно, но не забывайте, что мы фактически ничего не знаем ни о форме, ни о размерах Эльдила, ни как они соотносятся с пространством, нашим пространством. Мы вообще почти ничего не знаем о них. Как и вам, мне трудно удержаться, чтобы не привязать их к чему-то в земной традиции, богам, ангелам, феям. Но у нас нет данных. Когда я пытался изложить у Арси нашу христианскую ангелологию, он, мне показалось, воспринял наших ангелов как нечто отличное от себя. Но что он имел в виду? Другие это существа или какая-то особая каста воинов? Ведь наша бедная старушка-Земля казалась чем-то вроде полигона во Вселенной. Вот этого, другие это существа или каста воинов, я не знаю. Почему вы опускаете мой рассказ о том, как заела заслонку перед нашим приземлением на Малакандру? Если без этого описывать, как мы страдали от обилия света на обратном пути, возникнет законный вопрос. Что ж они не закрыли заслонку? Я не разделяю вашу теорию, что читатели никогда не замечают таких вещей. Уверен, что я бы заметил. Я бы хотел, чтобы вы включили в книгу две сцены, так или иначе они живут во мне. Едва я закрываю глаза, передо мной встает всегда либо одна, либо другая сцена. Первая. Это малокандрийское небо поутру. Бледно-голубое небо. Такое бледное, что теперь, когда я все больше привыкаю к земному небу, оно кажется мне почти белым. На его фоне верхушки гигантских растений. Вы назвали бы их деревьями. Они кажутся вблизи черными, а там, вдали, за ослепительно-синими просторами вод, акварельно-багровые леса. Тени на бледной траве вокруг моих ног, как тени на снегу. Мимо идут существа, стройные, несмотря на гигантский рост. Черные и гладкие, как цилиндр. Большие круглые головы на гибком стебле тела, похожи на черные тюльпаны. Они поют, спускаясь к берегу озера. Музыка наполняет лес тихим трепетом, словно далекие звуки органа. Я едва ее слышу. Кто-то отплывает, остальные остаются. Все происходит очень медленно. Это не просто отплытие, это какая-то церемония. Да, это похороны Хросса. Те трое в серых масках уплыли в Мельдилорн умирать. Потому что в этом мире никто не умирает до времени, кроме тех, кого взяла Хнакра. Каждому роду отмерен свой срок, и смерть можно предсказать, как у нас рождение. Вся деревня знала, что эти трое умрут в этом году, в этом месяце. Легко было предвидеть даже, что умрут они на этой неделе. И вот они отплыли к Уарсе получить последнее напутствие — умереть и быть развоплощенными. Тела их в прямом смысле просуществуют лишь несколько минут. Гробов нет на Малакандре, ни могильщиков, ни кладбищ. Долина торжественно провожает их, но я не вижу печали и слез. Они уверены в своем бессмертии, и друзья-ровесники остаются неразлучны. Одногодки покидают этот мир, как и появились в нем, вместе. Смерти не предшествует страх, и за ней не следует разложение. Другая сцена ночная. Я вижу, как купаюсь с Хиои в теплом озере. Он смеется надо мной. Я привык к более тяжелому миру и не могу достаточно погрузиться в воду, чтобы плыть вперед. И тут я вижу ночное небо. Оно очень похоже на наше, только глубже и темнее, а звезды ярче. Но на западе творится такое, чего никакая земная аналогия не поможет вам представить. Вообразите себе увеличенный Млечный Путь. Млечный Путь через самый мощный телескоп в самую ясную ночь. А теперь представьте, что он не пересекает небо, а восходит, как созвездие над вершинами гор. Ослепительное ожерелье огней медленно поднимается, заполняя пятую часть небосвода, и между ним и горизонтом ложится длинный черный пояс. Над Харандрой светло, как при полной луне. Света так много, что долго смотреть невозможно. И все-таки это только предчувствие, ожидание чего-то еще. «Ахихра!» — кричит Хьёй, и из темноты вокруг ему вторят отрывистые вскрики. И из темноты вокруг ему вторят отрывистые вскрики. И вот встает истинный царь, осторожно прокладывая путь через дивную западную галактику. И свет ее тонет в его сверкании. Я отвожу взгляд, потому что маленький диск гораздо ярче, чем самое сильное лунное сияние. Весь хондромит купается в бесцветном свете. Я могу сосчитать все стебли в лесу на той стороне озера. Я вижу, что ногти у меня обломанные и грязные. И вот я догадываюсь, что передо мной Юпитер, восходящий за поясом астероидов. На 40 миллионов миль ближе, чем когда-либо видели глаза человека. Но малакандрийцы сказали бы, внутри астероидов. У них странная привычка иногда выворачивать наизнанку Солнечную систему. Они называют астероиды танцорами на пороге великих миров. Великие миры — это планеты, как мы говорим, за, по ту сторону пояса астероидов. Глундандра, Юпитер, из них самая большая и очень важна для малакандрийцев. Но почему, я не понял. Она — центр, великой Мельдилорн, трон и праздник. Им, конечно, известно, что она необитаема. По крайней мере, там нет животных планетарного типа. И они не выдумывают, как язычники, что там живет Малильдил. Однако кто-то или что-то очень важное связано с Юпитером. Как всегда, Серони знают, но мне они никогда не рассказывали. Наверное, лучшее объяснение у автора, которого я вам процитировал. Ибо верно сказано о великом африканусе, что он никогда не был менее одинок, чем когда был одинок. Потому, по нашей философии, нет места во Вселенной менее уединенного, чем то, который именует уединенным Черн, ибо отсутствие людей и зверей означает лишь полноту пребывания более высших существ. Подробнее об этом, когда вы приедете. Я стараюсь прочитывать все старые книги на эту тему. О которых узнаю. Теперь, когда Уэстон, в кавычках, захлопнул двери путь к планетам, вот надо же на самой последней фразе так запнуться. Теперь, когда Уэстон захлопнул дверь, путь к планетам лежит через прошлое. И если предстоят еще космические путешествия, это будут также и путешествия во времени. Клайв Льюис «За пределами безмолвной планеты». Но остается только поздравить вас с тем, что мы познакомились с этой повестью, пригласить читать Клайва Льюиса в книжках. Их у нас издано и издается достаточно много для того, чтобы заполнить свой интерес. И, опять-таки, поразмышлять о мире, о его сущности, о целях жизни, о наших призваниях, о смерти. Кстати говоря, о любви здесь не сказано ни слова. Но это, наверное, будет в каких-нибудь иных наших чтениях в Златоусте.